Библиотека имени Клейна.
Даш, привет.
Доброе утро.
Даш, а знаешь, зачем я привел сегодня в студию гостя?
Я думал, сейчас люди скажут, а знаешь, зачем я привел в студию человека?
Нет, я в гости, да, человек. Я сейчас расскажу, потому что мой хороший друг Саша Альперович даже не знает, так сказать, у него там свои причины, а я тебе скажу, зачем я привел его в студию. Прошло уже много времени с того памятного и рокового для меня дня, когда поднебесная Люси Грин запретила мне себя хвалить в студии.
Тю.
Да, я еще...
Давай я буду тебя хвалить.
Вот, нет, а ты тоже не хвалишь. И я привел человека, который имеет повод, причину, а также умение меня хвалить. Это директор издательства «Клевер» Саша Альперович. Саша, привет.
Добрый день.
Да, значит, ну, начинай меня хвалить и расскажи вообще, что мы тут с тобой учудили в натуре.
Значит, еще раз привет. Я хочу рассказать всем о том, что мы с Леней выпустили замечательную, открыли замечательную серию, которую назвали «Альманах. Интерактивная классика», где открыли ее с Александра Сергеевича Пушкина, с повести, с романа «Капитанская дочка». И сделали совершенно новое, совершенно необычное то, что, в общем, никогда никто на нашем издательском рынке не делал.
А в чем новинка? Вот объясни мне. Я подсказываю, даже как меня хвалить.
Да. Значит, идея наша состоит в том, что мы презентуем классические произведения так, как будто они написаны сегодня и сейчас, так, как будто классические авторы живут среди нас, и мы как будто выводим это произведение на рынок впервые, рассказывая о нем современным языком. И сам «Альманах» состоит из двух частей. Из так называемой интерактивной современной части, которая сделана почти как журнал, и даже сверстана так, и внешне напоминает так, и по содержанию, и, в общем, очень легкая, простая в восприятии, и которую можно читать с любого места и зачитаться. И состоит из таких очень понятных и внятных разделов. В том числе мы, например, провели эксперименты, взяли интервью у самого Александра Сергеевича Пушкина в духе такой литературной журналистики, где...
И он, обрати внимание, он сразу согласился.
Да,
он не говорил, что он там занят.
Вот это связь
вот
у людей,
дела,
я хочу сказать.
Там дуэли, там все дела, я в ссылке. Вот он ничего не говорил, он сразу согласился, да?
Да, мы пишем, что не просто взять интервью у русского барина в 1836 году. И если говорить серьезно, то это интервью, оно такая, в общем, она составлена из реальных фраз Пушкина, который он говорил о своей работе над этим романом, об этой истории, потому что история Пугачевского бунта занимала Пушкина очень серьезно. И он подходил к этому вопросу очень долго, и было несколько версий романа. И обо всем этом мы говорим. И более того, тут попытка представить, что любое классическое произведение, помимо своих литературных качеств, своего самого интереса к нему как... к чтению, как к времяпрепровождению, еще сопровождается огромным таким
шлейфом вокруг.
Да, вокруг, да, потому что есть исторический контекст самого события, да, есть потрясающая история маленького беглого казака, который дезертировал по болезни и отказывался воевать. И именно из-за этого он стал этим беглым казаком и убежал.
И потом был вознесен обстоятельствами фактически.
Ну, вот это огромный вопрос, как человек не там почти инвалид мог завоевать 2/3 территории России. И фактически это же была первая, как мы здесь тоже обращаем внимание, первая антитеррористическая операция российского государства, где были введены регулярные войска. До тех пор, пока Екатерина не всерьез не поняла, что нужно вводить регулярную армию и воевать с Пугачевым, как тоже с армией, она не могла никак решить эту проблему никакими полицейскими усилиями.
Да, между прочим, это то, что никак не могли не то что понять, но никак не могли сформулировать ясно российские власти в Первой Чеченской войне, потому что было непонятно. Но я хочу сейчас вот сказать два слова о беглом казаке и задать вопрос радиослушателю, потому что книжка, я, надо сказать, что я тоже ее вижу первый вот сейчас раз.
Она оформление волшебное, да, да, прекрасно оформлено.
Это правда, вот мы, так сказать, тут себя хвалим, но вы можете в этом убедиться. И мы подарим сегодня одну или даже, может быть, две книжки. Это зависит от вашей, дорогие радиослушатели, активности. Мы сейчас зададим вопрос. Если успеем, еще один вопрос зададим. И с автографом, ну, не Пушкина, он не успел сегодня просто подъехать, но с автографом Леонида Клейна, который в некотором смысле уже равнозначен, потому что Пушкин уже умер, а я еще нет, во-первых.
Мы так и не сказали, что ты редактор этого альманаха.
Да, конечно.
И составитель, да. Да, собственно, я... почему мы тебя хвалим?
Да, почему мы хвалим? Не потому, что я написал «Капитанскую дочку», хотя, ну, почти, да, почти. Я, скажем так... Ну, я не рассказываю, Даша.
Разочаровываешь меня, Леонид. Я сюда работать к тебе пришла, думая, что ты, значит, вот...
Так нет, а того Юрия Милославского это тоже я.
Ах, вот это,
да,
ну
да, ладно. Да, вот я другого, да. Так вот я хочу задать вопрос, дорогие радиослушатели, и если вы на него отвечаете, Даша, как мы сделаем? Мне не по СМС, а нужно дозвониться.
Да, да? Ты знаешь, я, Лень, я как раз предлагаю СМС-сообщение, потому что таким образом и вы сможете с Александром нормально поговорить, и таким и слушатели параллельно будут,
да,
задавать
вопросы.
Да, тогда
они потом должны будут сказать свои там всякие, да?
Друзья, обязательно, да, обязательно отвечая на вопрос, который задаст Леня Клейн, отправляйте, указывайте в ваших сообщениях номера телефонов. Плюс 7-903-797-6333. Это обязательное условие, если вы хотите, чтобы мы вам смогли вручить приз.
Итак, внимание, вопрос от редактора альманаха «Интерактивная классика». Па-па-па-па-па-па-пам. Итак, как называлась река Урал до восстания Пугачева? Время пошло, и в качестве подарка, значит, такая корявая подпись редактора «Альманах интерактивного интерактивная классика», а также по совместительству радиоведущего «Серебряного дождя» Леонида Клейна.
Лёнь, я, чтобы закончить с описанием самой книги, хочу сказать, что в книге есть и классический текст, как приложение к нашему альманаху, классический текст романа, который, более того, для того, чтобы он был таким красивым и необычным, и реально отличался от современной части, мы сопроводили иллюстрациями конца 19 века, которые вообще последний раз издавались в книгах, по-моему, в 30-х годах. В 1937 году. Это академик Соколов, это один из известнейших иллюстраторов конца 19 века. И вот мы вот так восстановили, подчеркнули преемственность поколений, преемственность времен, когда первая часть интерактивная, интересная, захватывающая, которая... Для чего мы это делаем? Мы хотим, чтобы с помощью этой первой части и ученики, и их родители, и учителя начали как-то по-другому смотреть на классические тексты. Конечно, эту книгу и этот проект можно использовать в любых направлениях. Можно писать сочинения, делать доклады, презентации, все что угодно. То есть он
от
имеет...
ЕГЭ до самых до края.
Совершенно верно. Мы даже включили сюда вопросы, которые относятся к этому произведению в ЕГЭ. Вот, то есть он имеет прикладное значение. Но самое главное, это просто сделать чтение классических текстов увлекательным, интересным и оживить, то есть вот эту вот рутину и скучищу школьной программы сделать яркой и незабываемой.
Ну, короче говоря, у нас была задача, Даш, ты понимаешь, да, вот стереть, вот содрать, соскрести хрестоматийный глянец. Потому что, когда мы берем интервью у Пушкина, когда мы делаем альманах, и когда мы это оформляем как совершенно современное, здесь и сейчас написанное произведение, это означает, что мы действительно верим, что классика жива в прямом смысле слова, в самом вот прямом смысле этого слова. Мы ее читаем не потому, что нам внешние авторитеты сказали, что нужно читать классику, а мы ее читаем потому, что на самом деле очарование и энергия пушкинского языка влияет на нас непосредственно. Нам самим нравится эта книжка, и все.
И самое главное, что это приключенческий роман с любовью, с драками, с битвами, с интригой, с саспенсом, со всеми необходимыми приключенческому роману составляющими.
Вот я тебе так могу сказать. А недавно я был в кино. Я вообще в последнее время много смотрю всякой такой попсы, так уж получилось, так уж получается. И это даже неплохо, потому что это меня заставляет вот участвовать в таких сериях. И был фильм, ну такой вот, то какой-то такой вот бред запредельный, только не надо нам сейчас писать смски, мы по этому поводу не будем сейчас даже спорить, я уже достаточно авторитетный, чтобы сказать бред, значит это бред. А, облачный атлас.
Ага.
И там какое-то нагромождение.
Ой, нет, мы сейчас будем
спорить. Нет, не будем, не будем. Даш, потом поспорим. Ладно, потом. И там, значит, 18 тысяч сюжетов они попытались сплести в один и рассказать вот как все. Я вот сидел в кино и думал, что вот там фильм почти на 3 часа, и люди пытаются, ну вот, развлечь, занять публику. А вот есть капитанская дочка, и это сколько, ну как, это 1/3 мертвых душ. Это, я не знаю, 1/10 или даже 1/20.
Меньше 200 страниц.
Это 1/10 там, «Войны и мира». А читается совершенно, вот, ну не то, что на одном дыхании, много сюжетных линий. И главное, там вот действительно и жизни, и слезы, и любовь. Потому что «Капитанская дочка», понятно же, что мы сейчас собрались с Сашей на самом деле не себя пиарить и не книжку, а на самом деле еще раз поговорить о Пушкине и поговорить о классических текстах. Потому что «Капитанская дочка» — это в некотором смысле квинтэссенция, ну, это такая концентрат, такой вот божественный, не побоюсь этого слова сказать, русской прозы. Потому что как был сделан роман? Пушкин в 30-х годах читал Вальтер Скотта. Вот я вас спрашиваю, вот, Даш, ты когда читала последний раз Вальтер Скотта? Даша обиделась за облачный атлас.
Нет, Лен, я, во-первых, конечно же, я не обиделась, потому что я тебя люблю за то, что мы с тобой можем как и согласиться друг с другом, так и во многом поспорить. Слушай, ну Вальтера Скотта, ну...
А кто, да, вот именно. Да, кто все эти люди?
Да.
Кто все эти люди, понимаешь? Да, а там ведь был, ведь, так сказать, там был не только Квентин Дорвард, и там был не только Айвенго, там были еще и другие романы, и у Пушкин, собственно говоря... писал вот в таком Вальтер Скоттовском смысле, но только если Вальтер Скотт, это я не скажу нудный, я не скажу растянутый, но это такой размеренный роман, то Пушкин на его полях сделал остросюжетную, чрезвычайно трагическую, вот по-настоящему трагическую вещь, потому что ведь, между прочим, заканчивается это все не тем, что Гринёва реабилитирует, а то, что его милуют, его милуют. Вот эта фраза, которую хорошо бы вообще перечитывать разным, так сказать, правителям, в том числе и современным, вот, что она говорит: «Я несправедливости прошу, а милости», потому что она понимает, что Гринёва было за что арестовывать. И вообще человек между, так сказать, молотом государственной вот такой власти и наковальней своих личных интересов или между... долгом и чувством, фактически, Гринёв, ведь это же на самом деле совершенно вечная проблема, согласись, Саша.
Ну, это вообще библейская фраза, это же вот Пушкин со своей гениальностью, он же внутрь каких-то простых сюжетных линий вплетал такие общечеловеческие, вот это попросить несправедливости, а милости, это то, к чему... Фактически к Господу обращаются люди именно с этой же просьбой. И он перекладывает ответственность правителя, приравнивает, что вот правитель мудрый, справедливый, большой, это же тоже какие-то отсылы и сравнения при условии того, какие проблемные отношения были у Пушкина в тот момент с властью. И
да.
Он и таким образом демонстрирует, что делали предшественники, как они себя вели.
Ну вот, помнишь, замечательно, мы в результате, да, кажется, отказались от этой идеи, вот это стихотворение «Пир Петра Первого». Да, знаменитое пушкинское стихотворение, вообще для него программное. Отчего там пальба и клики, да, в Петербурге, городке? Что там, по какому поводу? Что кто-то победил? Нет. Что наследник родился? Нет. Что еще там, какое-то открытие? Нет. Почему Петр Первый пирует? Нет, он с подданным мирится, виноватому вину отпускает, да? Вот, и кружку пенит с ним одну, вот от чего. То есть, на самом деле, это идея того, что власть, что у власти есть много обязанностей, но есть одна действительно божественная прерогатива, божественное право миловать, а не только казнить. Потому что надо сказать, что казнить, это не удовольствие, как нас приучили почти в 20 веке, а это иногда необходимый долг. Вот это необходимость просто. Вот, я вот сейчас, например, внимательно читаю «Красное колесо», и основная мысль Солженицына заключается в том, что если бы нашелся бы политик, который мог бы стрелять в народ, то, может быть, бы не было бы кровавой революции, если бы мог бы положить предел вот этому бунту. Но иногда у правителя есть божественное право миловать. И, между прочим, обрати внимание, что этим правом ведь воспользовался и Пугачев. Вот ты говоришь, как он из инвалида. А там был соблазн, там была совершенно обалденная вещь. Почувствовать себя не бандитом, не в законе, не каким-то беглецом, а примерить на себя вот этот царский скипетр. А почему он хотел? Потому что каждому человеку нужна легитимизация. И каждому человеку на самом деле хочется не прятаться по углам и не быть бунтовщиком, а быть легальным царем.
И он милует Гринева.
Здесь
же принципы, почему, наверное, мы думаем о том, что важно это прочитать в каком-то подростковом юношеском возрасте, потому что здесь Пушкин достаточно четко расставляет акценты и принципы. И ценности, которые должен нести человек, и современный человек, и человек 19 века, в части того, что такое честь, что такое отвага, что такое долг, что такое, в конце концов, хорошо и плохо. И очень ярко вырисовывает Швабрина, Гринева, хотя и у одного, и у другого есть разные стороны, там, вспыльчивый такой Гринев с непонятным, как мы это говорим, трек-рекордом, как он едет. Он же тулупчик-то отдал, потому что ему деньги запретили тратить, он же пил всю дорогу и гулял где-то, да. Непонятно, да.
Не, ну он же Зурин, он же, так сказать, извините меня, он в карты с Зурином проиграл, то есть как только его выпустили на свободу, человек Гринев на самом деле, ну такой вот недоросль. Просто дело в том, что вместо того, чтобы быть таким блатным сыночком, а он ожидал, что у него будет судьба блатного сыночка, и что он будет записан в Семеновский полк и вообще проведет всю жизнь либо в Питере, да?
Мажором.
Да, просто мажором. Ну, в общем, короче говоря, так сказать, простите, некорректную фразу, в МГИМО по блату поступит, но если не сейчас, честно. В советские времена в МГИМО по блату поступит, я имею в виду. Вот советский, чтобы никто нам не сказал, да, что мы там против. Мы за. Так вот, я хочу сказать, что вместо того, чтобы провести жизнь мажором, он должен быть благодарен своему отцу, который на самом деле ему сделал реальную жизнь, может быть, которой он не может гордиться, но он точно не будет ее стыдиться. Вот,
ну,
по факту.
И оказалось, что внутреннее содержание этого человека гораздо больше и шире, чем те внешние проявления, которые мы видели до того, как с ним все это начало происходить. И потрясающе же... Пушкин специально, вот он же, мы тоже об этом говорим, здесь Пушкин же убрал всякие страшные вещи,
которые
ужасные, да, которые на самом деле понятно, что не могли не происходить даже в рамках описываемых событий. И взятие этой деревни, и...
Но там есть одна страшная глава, которая, где показаны вот эти, ну, просто сцены ужасных казней, когда там, помнишь, вот, ну, просто...
Да, ну, когда они берут эту крепость, да.
Да, они раздевают и капитана Миронова, и жену, это все... Но он действительно... У Пушкина же было вот это потрясающее чувство меры, когда не то что дозированная жестокость, не в этом дело, а он понимал, что прекрасное должно быть величаво, вы меня простите.
Да.
И там и это тоже есть, и жестокость тоже есть, но не в этом суть истории. Почитайте историю Пугачева, там уже все страшнее.
Это же, ну, там были дикие зверства. И...
Да, причем с двух сторон, естественно.
Конечно, абсолютно. И именно в рамках... И чем больше было этого зверства, тем сильнее воспалялось само по себе восстание. И как я читал, что если бы мы предположили, что если бы не... крестьянство, которое было основным наполнением войск Пугачева и которое не отходило далеко просто от своих насиженных мест и возвращалось. Он не мог создать большую регулярную армию. Костяк армии составлял там до тысячи, там по 2000 человек, а в моменте он набирал до 50, до 150 тысяч. То есть это было огромное войско, и которым он руководил вместе со своими сподвижниками.
Вот знаешь, что я сейчас подумал? Ведь это же было время, ну это вот Екатерининский век, это 18 век, но это было время, когда русская элита не боялась умирать, не боялась проливать свою кровь. Вот мы сейчас живем совершенно в другую эпоху. Я сейчас не хочу долго говорить, так сказать, про современность, у нас совершенно другая, у нас другая современность. Наш современник — это Пушкин. Но, по сути, вот кто такой Гринев? Ведь он-то богатый дворянин. раз его можно было записать в Семеновский полк. И, между прочим, отец был при прошлом царе фаворитом, если ты помнишь. Но дело в том, что были такие представления о чести, что русский дворянин мог впрямую бороться и сражаться, и сесть на коня, и действительно, и быть в рукопашном бою, и главное, у него была не просто, так сказать, опасность, у него был большой шанс быть убитым, несмотря на все его привилегии. Это очень интересно. То есть там не сбежать в Англию, сказать, русская элита не боялась умирать, потому что были какие-то другие ценности.
Я прям процитирую, как он общается с Пугачевым. «Я природный дворянин, я присягал государине императрице, тебе служить не могу. Голова моя в твоей власти. Отпустишь меня, спасибо, казнишь, Бог тебе судья».
Да, вот кто сейчас так может сказать? «Я природный дворянин». Это, между прочим, еще и о сословном обществе. Потому что когда читаешь эту книжку, даже и в подростковом возрасте, да? Мы продолжим, и тогда скажем ответ на вопрос.
Я думаю, да, во второй половине часа.
Да, мы говорим о чем? Ну, мы говорим о том, какой Лёня Клейн хороший.
Вот это же основная тема.
Это же основная тема. Я забыл. Пушкин вообще тут ни при чем. Но вы не отключайтесь, я вам отключусь.
И расскажем про Пушкина.
Да, и мы вам немножко и про Пушкина расскажем. Так, ну что я хочу сказать? Во-первых, я хочу поздравить Михаила, правильно?
Абсолютно. Михаил из Нижнего Новгорода. Первое же сообщение, пришедшее, было правильным.
Да, река называлась Яик. Вот, Михаил, мы вас поздравляем, и мой корявый автограф испортит такую прекрасно изданную книжку.
Ты там где-нибудь аккуратненько.
Да, просто плюсик поставлю, так что даже не видно было, потому что книжка, книжку держать в руках просто приятно.
Очень приятно.
На самом деле поговорим о книжке. Я хочу объяснить, почему, собственно говоря, она называлась «Потом Урал». Вот, потому что страшно было. Потому что просто Екатерина приказала все это, извините, переименовать. Потому что, понимаете, традиция переименования – это не сталинское, не ленинское, не брежневское время. Вот, понимаете, а очень страшно, когда у вас внутри происходит гражданская война. Вот, когда вы воюете с чужими, то можно. Но когда вы воюете со своими и против своих, нужно регулярную армию, против своих холопов, против своих верных, православных же и русских людей, то страшно, надо переименовать. Вот, собственно, ответ. Да, ну прокомментируй.
Стереть из памяти даже всякое упоминание, и упоминать его нельзя было. Ни Пугачева, и с тех пор и яицкие казаки исчезли как упоминание. Ну, по поводу...
Появились у метро Белорусская. И вновь появились.
Но интересно, что по поводу регулярной армии. Ведь мало кто помнит, что Суворова отозвали с Западного фронта.
Да, конечно, да.
За Суворова, великого генералиссимуса, автора всех екатерининских побед. То есть последняя степень отчаяния, когда она приняла такое решение.
А вот, между прочим, опять же, я хочу спараллелить, понимаете, а вот Николай II не успел никого позвать с Германского фронта, когда была февральская революция, и вот мы потом имеем то, что имеем. А Екатерина понимала и сделала это.
Что важнее, то есть правильно расставила приоритеты.
Правильно расставила приоритеты. Но я хочу сказать, что вот такая книжка, и это правда, вы меня простите, мы сейчас, собственно говоря, не про пиар, а мою любимую тему, потому что я все-таки занимаюсь последние 20 уже с лишним лет преподаванием, такая книжка, она может правильно расставить приоритеты в голове ученика и, простите меня, в голове учителя. Потому что этой книжкой можно прекрасно пользоваться. Ведь что главное, какая главная совершенно неразрешимая проблема ставит перед учителем словесности, когда он заходит в класс? Каким-то образом объяснить ученику, который пришел сонный в школу, он хочет завтракать и вообще...
Когда темно на улице и светает около 10 утра.
Около 10 утра, и мальчик хочет завтракать и дорваться до своего телефона, наконец, и вообще играть в хоккей, как ему объяснить, что то, что мы сейчас читаем, это важно и хорошо. И мне кажется, что вот наша книжка, которую мы издали, это такой мостик к сознанию ученика, потому что, простите меня, книжка настолько... удобно издано, что ребенок перестает бояться классики, перестает бояться, собственно говоря, читать классический текст, потому что обертка такая, мы знаем, что конфетка вкусная, но нужно конфетку еще обернуть.
Это правда.
И вот мы ее обернули.
Ну, «Альманах. Интерактивная классика», мы его и оформляли очень современно, мы и рисовали отдельные вещи специально, мы нарисовали новый образ капитанской дочки Маши, которая очень красивая такая на обложке, очень, и несмотря на то, что одета в одежду 19 века, очень современно выглядит и очень живая.
Да, и похоже на Скарлетт Йоханссон, да. Как говорит Саша Альперович, который, наверное, неровно дышит к этой. Да, и какие здесь пистолеты, понимаете? Все-таки вот я так могу сказать, что вчера я был в одном книжном магазине, который я захожу очень редко, но в который я бы бывал с удовольствием чаще. Это магазин, который... Это какая-то английская фирма, которая делает всякие вот учебники, вот такие классные, знаешь, вот по английскому языку. Как они сделаны? Ведь они сделаны так, что ты хочешь изучать английский. Вот ты понимаешь, да? Хочешь. И вот эти рисунки, и цвет, и какие-то там шпионы. А здесь на самом деле Пушкин написал такую повесть. Но наша традиция школьная, она сделана так, что...
Мы убиваем интерес к образованию, к обучению, к чтению. Это правда. И вот...
Вот тут же у нас есть досье. Вот у нас есть досье. Все тайны героев. Все герои. Все тайны героев. Вот просто я хочу, чтобы... например, там...
Давай прочтем вообще, какие разделы здесь есть.
Да, давай.
Значит, здесь есть...
Нет, давай сейчас можно сначала вот про Бопре... Бопре. Анкета. Фамилия Бопре. Национальность француз. Возраст около 40 лет. Внешность особые приметы. Злоупотребляет алкоголем. Социальное положение мещанин. Семейное положение холост. Он, конечно, всегда был холост, потому что он всегда... Его интересовали кухарки разные. Род занятий парикмахер, солдат, учитель. Персонаж исторический или вымышленный? Вымышленный. Ну что, разве не круто?
Да.
Да, ну расскажи про разделы.
Здесь разделы, которые мы называем тема номера «Код Пушкина». Это большая глава, где мы разбираем, ну, фактически, литературная составляющая романа или повесть, что сказал автор, герои, конфликты. Здесь есть...
Ну, такое литературоведение, лайт.
Да, здесь есть «Читать только самым умным». Это отдел, еще одна глава, где мы, опять же, занимаемся уже таким более глубоким анализом, очень коротко, но ясно расписываем композицию романа и так далее. Дальше мы описываем всех героев. Это досье и их тайны, вот то, что ты процитировал. Мы коротко рассказываем содержание романа, берем интервью у Пушкина, мы рассказываем исторический контекст, и мы даем словарный запас, который мы, такой маленький словарик, слова, которые бы ты мог никогда не узнать, если бы не прочитал эту книгу.
Причем тоже вот это важно, мы даем не все непонятные слова, а те слова, ну такие какие-то эмблемы, да, там, Алтын, вот кто такой инвалид, вот мы просто, да, мы сейчас уже не будем разыгрывать ничего, вот кто такой инвалид? Вот, а инвалид – это же слово, которое только в 20 веке стало таким несколько уничижительным, а, например, еще в 19 веке была газета «Русский инвалид», это на самом деле ветеран был, Михельсон, кто-то там, русский генерал, кто такой там, что такое Облучок, ну и так далее, то есть...
Мы есть глава 10 интересных фактов о романе, мы ставим тренировку для сдачи ЕГЭ, все вопросы, посвященные ЕГЭ. Мы описываем, пишем подробно, зачем в книге столько эпиграфов. Мы даем, описываем, как я говорил, вот исторический контекст, это реальные события, и описываем лавстори между Машей и Гринёвым. И дальше идет, собственно, текст романа.
Нет, еще подожди, мы же еще описываем, какие были лучшие книжки по поводу капитанской дочки,
да.
И фильмы. То есть на самом деле у нас мы даем учителю, ученику, родителю, вообще любому читателю полное представление. Понимаете? Вот на самом деле, в чем вот кайф учительский? Вот, правда. Вот вы прочли «Капитанскую дочку», вам хочется выяснить, а что там было снято и когда было снято. У вас все это уже есть под рукой. Вы можете сравнить экранизацию там 55-го года и экранизацию там 2000-х годов, которую, кстати, Прошкин сделал там, который, да. Помнишь, сделал «Холодное лето» 53-го года, между прочим. То есть мы на самом деле дали все... Все вместе.
Полноту картины.
Да, и между прочим, и ничего лишнего.
и даже географию событий, как схему путешествий, потому что весь роман, он наполнен постоянным движением, постоянными путешествиями с места на место.
Ну да, это вообще такой экшен, но вот то, о чем я хочу сказать отдельно, это, конечно, наша хронологическая линейка, которую, конечно, мы будем продолжать в книжке.
Ну, вообще, это надо сказать, что это будет серия, и дальше мы сейчас готовим Толстого с кавказским пленником и Хаджимуратом, дальше будет Гоголь, и это будет, мы надеемся, что в течение следующего года мы выпустим как минимум еще...
150 тысяч книг.
Да. Точно, абсолютно. Вот. Ну, как минимум еще 4 новых тома.
Да, 44 чижа.
Да, мы даем исторические события, потому что тоже очень интересно сравнивать, что, к примеру, если представить себе, что в тот момент, когда наша доблестная армия гонялась за Пугачевым, Адам Смит описал экономическую теорию, по которой мы живем до сих пор. И это происходило... Ну, с разницей в два года, 1773-1776 годы. Вот, поэтому представить себе, что происходило в мире, что происходило в России, очень интересно, и мы очень наглядно это демонстрируем, проведя такие две линейки, 18 и 19 век. 18 век – события Пугачева, 19 век – события, которые сопровождали написание самого романа и жизнь Пушкина.
Да, вот. Да, или, например... Значит, там, допустим, 1751 год во Франции опубликован первый том энциклопедии. А что такое первый том энциклопедии? Это, между прочим, идеологическая подготовка к французской революции. Вот. А там в это же время там основан, например, Оренбург. Там примерно в это же время. То есть вы на самом деле получаете, ну, такой вот срез времени. Мы старались выполнить следующую задачу. Вот всю ту энергию, все то, что вдохновляло человека в то время, перенести к вам. Вот, ну, на самом деле, это машина времени. Литература вообще машина времени.
Абсолютно.
Но
да.
Здесь это, ну, такая вот наша помощь машине времени, которая работает, и, собственно говоря, и без нас. Ну, еще бы я хотел, конечно, сказать просто о... Вы меня простите, о шрифте. Я читал «Капитанскую дочку» 150 тысяч раз. Опять назову число, потому что я много преподавал. Вот. Но вот здесь как-то, да, вот, Саш, ты не поскупился. Это большая страница, ее просто легко держать в руках. И она, конечно, книжка очень красочная, но здесь даже можно делать некоторые заметки. Здесь много бумаги, здесь много вообще... Вот...
Воздуха.
Да, да, здесь много воздуха.
Но мы же хотели сделать так, чтобы с тобой, когда мы это обсуждали, что мы же не случайно назвали это «Альманах». Хотя это, в общем, это понятно, что это книга и книжная серия, и, конечно же, это не периодическое издание и так далее, но мы попытались приблизить его именно к журналу, к «Альманаху», сделав его, ну, опять же, менее консервативным, более легким, простым, что ты, он в мягкой обложке, он удобный, он большой, его удобно читать, носить и так далее, он не тяжелый. Очень много того, что мы с тобой определяем как удобство, и которое убирает лишние барьеры. И, собственно, когда мы это, помнишь, придумывали почти больше года назад, вот эту вот,
да.
Мы с тобой обсуждали эту идею, я тебе тогда говорил, что эта идея возникла с двух сторон. Во-первых, там твои... Вот теперь я сейчас тебя буду хвалить.
Вот, вот, вот.
Да.
Люся, слушай,
да,
Люся!
Да. Вот сейчас тот самый момент, да. Когда, во-первых, твои замечательные передачи, которые действительно вдохновляют на чтение, и когда ты задумываешься о том, что есть огромное количество вещей, которые ты, во-первых, не читал, а во-вторых, может быть, захочешь перечитать, даже если ты их читал, и посмотреть на это другими глазами. И вот это вдохновение, которое пришло ко мне, слушая твои замечательные передачи, с одной стороны, и с другой стороны, попытка объяснить моей старшей дочери, почему ей важно читать «Капитанскую дочку», и что же там есть такого интересного, почему это не надо этого бояться, это занимает очень мало времени, но получаешь громадное удовольствие и выигрываешь сразу в нескольких гонках. Ну, помимо хороших оценок,
нет,
ты получаешь...
Нет, вот это очень важный, вот, ты знаешь, это вот важный момент, это действительно ты выигрываешь в разных, сразу в несколько разных гонках. Вот здесь вот сказано, редакция издательства предупреждает, чтение этой книги развивает мозг, заставляет любить чтение и пробуждает подозрительный интерес к литературе. Понимаете, вот что такое вообще... хорошее издательство, и что вообще, чем мы тут заняты? Потому что если вы в подростковом возрасте приучите ребенка читать, не в смысле из-под палки, а так, чтобы он получал удовольствие, то есть огромный шанс, что он будет получать удовольствие от жизни.
Самое главное, что ваша жизнь изменится кардинально.
Да, да. Он, что у него будет возможность получать удовольствие от жизни. Это потому правда. Что чтение – это такое бескорыстное удовольствие, это вот такое истяжание и нестяжание одновременно. Если человек любит читать, то на самом деле он любит жизнь. И я думаю, что вот на этой супер пафосной, приготовленной еще год назад фразе мы можем закончить наш сегодня такой скромный пиар Пушкина. Это еще не значит, что программа да. закончилась. У тебя еще должок есть. Да. Понятно. Мы сейчас еще будем поговорим.
Новые поступления.
Вот смотри, Даш, а теперь оцени мою скромность.
Давай.
Мне осталось последние 4,5 минуты в эфире в этом году. И я бы мог что-нибудь сам сказать, да, там.
Спеть, в конце концов, да.
В конце концов, поздравить, прочитать стишок. Или просто, например, ответить на какую-нибудь смс-ку, вот так вот. Но я уступаю место своему гостю. И таки, вот наступаю на горло собственной песни.
Да это благородно.
Благородно, да. Саша, расскажи про новые поступления, чтобы ты посоветовал людям почитать, а я со своей стороны действительно хочу со всеми попрощаться.
Подожди. У тебя же тоже есть книги. Давай, я скажу про одну книгу, которую хочу сказать, что и посоветовать. И если вы действительно уходите на каникулы и на Новый год, и вам интересно что-то почитать, кроме нашего альманаха «Интерактивная классика».
Хотя это невозможно. Что вам было бы интересно.
Это что-то другое. Да. Да, то я бы посоветовал, есть прекрасная книжка Джани Родари, новая, никогда не издававшаяся в России книга «Гондола призрак». Потрясающая приключенческая книга для детей, ну, наверное, от 7 до 12 лет смело. С тоже сюжет, ну, не буду пересказывать сюжет, но очень здорово сделано, очень здорово издано, и самое главное, великий Родари.
Это что, новый перевод просто?
Нет, это никогда в России, в Советском Союзе не выходившая книга. Это вот такая...
Потрясающая. Да, ну, Родари,
конечно, но Родари очень плодовит. У Родари огромное количество произведений. Это вообще, подумая, может быть, тема будет какого-то твоего следующего... после новогоднего эфира, Родари и так далее. Конечно, мы Родари ограничиваемся детской сказкой Чиполлино.
Да. И, революционной.
Да, такой. Да, и так далее. И, ну, понятно, мы знаем и «Голубую стрелу», и очень много, но он огромен. Там, он по масштабу в Италии, ну, наш Чуковский, хотя Чуковский, в общем, не был таким плодовитым, как Родари. Ну, неважно. В общем, Это мой совет, это то, что новое, и то, что никогда не было на рынке, и то, что можно посмотреть и почитать. Расскажи.
Ты знаешь, я уже не буду рассказывать, потому что у нас есть традиция вот, говорить об одной книжке. Вот, и я действительно хочу, что сказать, я хочу сказать спасибо всем, кто слушал библиотеку имени Ленина.
Ленина.
Сейчас как хорошо. По Фрейду, да, а?
Да, библиотеку имени Клейна в этом году. Это была не специальная оговорка, это была именно случайная оговорка. И она будет продолжена в следующем году немножко в другом формате. Следите за расписанием. Если кто-то раньше мне говорил: «Леня, ну мы с удовольствием, но мы в субботу спим», теперь у вас...
Не будет шанса.
Не будет шанса, потому что вам придется не еще спать, а еще не спать. Потому что теперь у меня будет не просто библиотека, а такая ночная библиотека имени Клейна. Я буду по понедельникам с 11 вечера до полуночи. И мы, конечно, поговорим про взрослые темы, там вот про Родари, вот это все дела.
Да-да-да.
Вот, такое вот. И понимаете, и поэтому я вам не дам, конечно, уснуть. Я вам не дам, конечно, уснуть. И хочу вас поздравить с Новым годом. И пожелать, ну что, пожелать на самом деле читать книжки. Пожелать читать книжки самим, своим детям и вместе. Я вот тут недавно рекламировал прекрасную книжку «Счастливые концы». Помнишь? Вот,
да-да-да.
Да, сказка, которая называется «Счастливый конец». И в предисловии автор говорит о том, что нет смысла делить литературу на детскую и взрослую. Если бы человек жил как библейские пророки, там по несколько сот лет, тогда да. А сейчас человек живет 78 лет, и он не успевает повзрослеть. Да. Поэтому читайте книжки. Вот понимаете, дети могут читать взрослые книжки, взрослые, детские. Главное — получать удовольствие. И мой сегодняшний гость получает удовольствие от чтения, от издания, и это видно. Саш, большое спасибо,
спасибо, что ты тебе, к нам пришел. Я вот тоже хочу всех поздравить. поздравить с Новым годом и сказать огромное спасибо всем тем, кто вместе с нами, с Леней, делал эту книгу, всему моему замечательному издательству, всем-всем-всем и каждому. И потому что это был, в общем, огромный труд, которому мы посвятили больше года. И надеюсь, что следующий год это будет годом интерактивной классики для нашего издательства, которое, в общем, еще молодое, и мы очень хотим добиться с этим успеха.
Все, до встречи в 2013 году.
Спасибо.
Пока.
С Новым годом.